Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И я хотела сегодня с вами поговорить о теме, безусловно, Китая. Потому что мы давно, во-первых, этой темы все не касались, а во-вторых, сегодня целых два было таких в ленте новостей событий, связанных с Китаем, о которых я хотела с вами поговорить сегодня. Первое – это Джеки Чан решил вступить в коммунистическую партию Китая. Как это неудивительно, как это ни странно. Вот. Он, значит, решил вступить, и 67-летний актер, значит, и продюсер заявляет об этом на симпозиуме, организованном киноассоциацией КНР. Я не знаю, конечно, как там, на самом деле, это любопытно было бы даже узнать, как обстоят дела вот в этих... как обстоят дела в отношениях между звездами Голливуда или там американскими большими звездами и восприятием вступления в их партию, например, в самом Китае, насколько это важно и так далее. Но мы знаем, что у Китая на самом деле довольно много проблем, связанных с тем, что они ведут собственную политику, у них есть там несогласные, достаточно вспомнить Гонконг и Тайвань. Ну, Гонконг — это часть Китая, Тайвань как бы вот такая камень преткновения. И поэтому я хотела с вами сегодня поговорить. Мы хотели сегодня и гостя пригласить, чтобы поговорить о том, как это все воспринимается, насколько это все серьезно, как живет Китай. Мы знаем, конечно же, о том, что Китай для нас символизирует, да, большое поступление товаров различных, которые они научились делать, и теперь уже, конечно же, мы точно знаем, что то, что сделано в Китае, не значит, что сделано абсолютно точно плохо, да, это мы уже точно усвоили. Поэтому, конечно, для нас в первую очередь важно было бы понять, насколько вот этот вот шаг, он важен для, ну, внутри китайского общества и так далее. И мы для этого пригласили поговорить Алексея Александровича Маслова, директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот это событие, заявление Джеки Чана о том, что он принял решение вступить в коммунистическую партию, считает, что коммунистическая партия замечательная, поскольку все, что она говорит, все, что она обещает, обязательно исполняется в течение нескольких десятилетий. Насколько это важно для китайского общества, для коммунистической партии, и на кого ориентировано это заявление? Скорее на Запад или внутрь страны, внутрь Китая, или на международную публику, которая должна подумать о том, чтобы выбрать иной путь, например, коммунистический путь развития?
Во-первых, конечно, на мой взгляд, это все ориентировано больше на внутренний рынок и на внутреннюю публику, потому что Китаю всегда важно, что практически герои китайской культуры, а Джеки Чан сам по себе, безусловно, герой этой культуры, они разделяют идеалы Китая. Строго говоря, весь мир, тот, кто любит Китай, тот будет продолжать любить его, кто не любит, того не перебьешь. Но обратите внимание, как плавно Джеки Чан двигался вот к этой идее. Во-первых, я напомню, что он исполнял гимн, основную песню на открытии Олимпиады в Пекине 2008 года. И, ну, каждый может по-своему оценить таланты Джеки Чана как певца, но всеми это было воспринято как очень символический жест. По Китаю разошелся диск с песнями Джеки Чана, какими-то лирическими, какими-то патриотическими, но в любом случае, в общем, он пользовался огромным успехом. И Джеки Чан такой позитивный герой в рамках китайской традиции. И вот это его, ну, мне, честно скажу вам, странное несколько заявление о желании присоединиться к Компартии Китая. Это, конечно, связано с празднованием столетия КПК, то есть именно в июле 1921 года была создана Компартия Китая. И вот под эту годовщину Джеки Чан присоединяется к ней. Строго говоря, сам по себе Джеки Чан вряд ли получит что-то еще больше. Этот человек вполне состоявшийся, и и финансовые, тем более в плане популярности. Но если мы посмотрим его более раннее интервью, например, интервью 90-х годов, он, скажем так, очень аккуратно относился к присоединению Гонконга в тот момент. И не скажу, что критиковал, но вот именно говорил о том, что надо посмотреть. И очень многие надеялись, что, например, в позапрошлом году, когда начались волнения в Гонконге, Джеки Чан сделает такие про-гонконгские заявления, поскольку сам он генетически связан с Гонконгом, сам выходец с юга Китая, и, казалось бы, он должен выступить за свободу Гонконга. Но Джеки Чан промолчал, что было воспринято, по крайней мере, в КНР, как шаг правильного поведения. Ну и вот сейчас вот такое вступление. Во многом, конечно, это повторяет стандартную историю, как что в России, что в Китае. Руководство страны привлекает к себе кто-то в качестве гражданцев, кто-то в качестве представителя Компартии Китая, таких героев, которые известны и видны. То есть это как бы отток кадров и отток героев из западной традиции в китайскую.
Ну, вот знаете, я знакома буквально там с несколькими китайцами настоящими, которые работают в Москве, там, в китайских компаниях. И я пыталась у них как бы выспросить про их, ну, не члены ли они, например, Китайской коммунистической партии, да. Они сказали, что нет. Как они вот относятся, ну и вообще. И по их таким репликам они, надо сказать, уклонялись от этого разговора, то есть им не была интересна эта тема совершенно. А мне было интересно, потому что я же человек, рожденный в СССР, да, я же помню тоже, ну, как и многие наши слушатели, и вы, наверное, да, как это работало, ну, в нашем случае. Вот вопрос, можно ли это сравнивать. Они тогда мне сказали, что, конечно, в Китайскую коммунистическую партию попадают только самые, ну вот, чтобы попасть в нее, вступить в нее, быть принятым, это большая там, ну, честь, не честь, но нужно проявлять определенное, как бы пройти определенное тестирование, надо сказать. То есть кого попало, туда не берут. Ну, собственно, как и в коммунистическую партию Советского Союза тоже кого попало, не брали. Скажите, вот сейчас коммунистическая партия на самом деле, коммунистическая партия Китая, что из себя на самом деле она представляет? Вот если очень общими словами, насколько это похоже на то, что было в Советском Союзе? Или это совсем уже не похоже, и именно поэтому они идут этим каким-то своим другим путем, никуда не сворачивая?
Ну, для начала это, во-первых, именно коммунистическая партия. То есть это не какая-то подделка или партия, мимикрирующая под коммунистическую партию. Коммунистическая идеология никуда не делась, она занесена в Конституцию Китая и, в общем, разделяется очень многими людьми. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Китай действительно, и это не декларация, он творчески подходит к понятию строительства коммунизма. И те теории, которые использовал Маркс и Ленин, то есть вот то осознание коммунизма, коммунистического общества, и даже социалистическое общество, то есть когда государство владеет средствами производства от начала до конца, конечно, Китай от этого далеко ушел. Но при этом государство и коммунистическая партия как таковая сохраняет абсолютную социальную направленность. Вот когда мы говорили когда-то от каждого по способностям, каждому по труду, ну, лозунг социализма, в Китае это сохраняется. Во-первых, компартия в Китае – это реальная сила, которая дисциплинирует людей. Если вы состоите в компартии, есть целый ряд запретов и требований, неважно, кто вы, бизнесмен или административный сотрудник, которые нарушать не следует. Ну, например, надо держаться скромно на рубежом или в Китае, не надо одеваться слишком вызывающе. И обратите внимание, как стали, особенно после прихода Си Цзиньпина, одеваться ведущие чиновники Китая. Подчеркнуто скромная рубашечка.
А как они стали одеваться?
Очень скромно, очень скромно. Вот раньше мы видели и перстни на пальцах, причем явно не поддельные, и дорогие часы. Сейчас это крайне скромный костюм, и более того, опять в моду вошел знаменитый то, что мы называем китайским френчем, то есть тот костюм, который мы знаем по фотографиям Мао Цзэдуна, такого цвета выцветшего хаки, и это правильное поведение. Молодежь разделяет интерес компартии, что тоже немаловажно. И есть две категории, на мой взгляд. Одни, которые говорят, вы знаете, это карьерный рост, карьерный лифт. И, например, не только в карьере, но, например, в получении кредитов, если вы член компартии, вам скорее выдадут кредит, чем не членом. Но другие, я таких же знаю, например, ряд моих студентов в Китае, которые говорят, слушайте, это компартии, это надежные ребята, которые и Китай за 40 лет, как минимум последние сделали процветающей страной, щелкнули по носу американцев и многие другие страны. Да это молодцы, мы хотим быть там в их рядах. Вот обратите внимание, что Джеки Чан-то заявил, он не сказал, я хочу быть членом Компартии. Как-то все неправильно. Точнее, он сказал, я хочу быть членом Компартии, не вступил. Но почему он сказал? Я, дословно говорю, что я завидую вам, ребята, тем, кто являются членами Компартии Китая, потому что китайская Компартия обещает и делает. Вот это очень важно. Вот, на мой взгляд, успех Компартии не в ее особых идеях в Китае, а в том, что она выполняет все свои обязательства, накормила население, население стало богаче, Китай стал, мягко говоря, ведущей страной мира. И все это вот руководили те люди, которые называют себя сегодня китайскими коммунистами. Поэтому быть именно среди китайских коммунистов, это в прямом, а не в переносном смысле, быть в передовом отряде тех, кто меняет судьбы мира. Кому бы не хотелось быть среди таких людей?
Ну, да, ну, вопрос тоже, вы правильно заметили, Джеки Чан такой уже состоявшийся человек, которому действительно и уже не может сказать там карьерного роста, хотя в 67 лет, если говорить о политике, для политика это, наверное, еще не совсем, то есть это вот вхождение в зрелость, правда же? Есть ли вероятность, что он, кстати, где сейчас проживает, все-таки уже на территории США или в Китае?
Джеки Чан? У него дом в Гонконге, у него дом в КНР есть в Пекине, и проживает он в основном в США, где, собственно, съемками занимается. Но я, кстати, не исключаю, что он пойдет в большую политику, потому что, учитывая ее популярность, он может стать вполне представителем Китая в ООН. Я сейчас, конечно, фантазирую, никаких намеков на это нет. Он может вполне возглавить, например, какой-нибудь китайский крупнейший концерн кинематографический и так далее. Прекрасное лицо, всеми узнаваемое.
Да, действительно, его знают абсолютно по всему миру. Вот, значит, у нас, я напомню, идет прямой эфир, вы можете задавать ваши вопросы, присылать их через Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами пишите, вот нам некоторые постоянные слушатели уже и пишут, и комментируют. Если у вас нет Telegram-а по какому-то недоразумению, то можете написать на смс. Плюс 7-925-888-894-8. У нас Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, сейчас на связи. И мы говорим про Китай. Потому что от Китая, на самом деле, у нас пришло не только про Джеки Чана, но еще и пришло видео с эпизодом, где наш посол, или консул, сейчас, секундочку, я уточню.
Посол.
Он рассказывает о проблеме вакцинации. Посол, да. О сложностях с регистрацией иностранных, в том числе российских вакцин в Китае. Он такой небольшой эпизод. Я предлагаю нам с вами его прослушать и прокомментировать.
Тому, о чем вы сказали, о признании
вакцин. Есть ли у нас звук?
Это такой, я бы сказал, разговорный термин. На самом деле, если быть точным, то надо говорить о двух вещах. Первое – это государственная регистрация вакцин. И второе – признание, взаимное признание сертификатов об установке вакцин. Или существуют разные варианты, скажем, код здоровья, код ковид и так далее. Тут много вариантов. Что касается государственной регистрации вакцин и вообще лекарственных средств, это процесс довольно серьезный и, в общем, многомерный и не быстрый. И в Китае идут переговоры, уже найдены партнеры по производству здесь, в Китае, нашей вакцины «Спутник». Переговоры о так называемой локализации производства в Китае. Но я еще раз хочу сказать, что даже начало производства еще не означает регистрацию. Почему? Потому что для регистрации вакцин требуется проведение обширных и углубленных так называемых клинических испытаний. А, скажем, в Китае провести клинические испытания просто невозможно по понятным причинам. Страна здоровая, здесь нету, что называется, контингента, на котором нужно было бы в добровольном порядке проверить эти самые вакцины. Так что я бы сказал так, процесс идет, он пока еще не завершен, но определенные перспективы его завершения уже в недалеком будущем, на мой взгляд, уже просматриваются.
Вот, мы с вами прослушали это выступление, фрагмент его, и меня потрясло совершенно, что вот, оказывается, есть проблема с тестированием, проведением клинических испытаний в случае, когда в стране нет новых случаев зарегистрированных заболеваний. При этом надо сказать, что Sinopharm вполне себе вот, недавно запустили третью фазу клинических испытаний в России, в том числе в Москве. Мои даже личные знакомые принимают участие в этих испытаниях, то есть как бы в эту сторону все идет. Расскажите, пожалуйста, ну, как действительно ли можно, во-первых, верить вот этой статистике, раз посол говорит, я думаю, он владеет, да, материалом, там, подготовлен, но, скорее всего, он, конечно, ориентируется на официальные данные. Вот у меня вопрос к вам, как к большому специалисту по Китаю. Но скажите, это правда, что можно верить действительно вот так вот китайской статистике, или тут могут быть такие нюансы политические и прочее, и прочее, и все это можно было бы немножечко так с прищуром воспринимать?
Ну, про всю китайскую статистику я не скажу, потому что она, опять-таки, разная по разным поводам. Если мы говорим про два ключевых показателя, это, во-первых, число заболевших, который ведется, эта статистика с января 2020 года, и число привитых вот сейчас, ей можно верить, потому что число заболевших мы неоднократно изучали самыми разными методами математического количественного анализа, и поэтому, когда Китай говорил, что там переболело не более 60 тысяч человек, и погибло около 5, менее 5 тысяч человек, это правда, потому что, еще раз говорю, это цифры перепроверяемые, в том числе методы математического анализа. Я не буду говорить, что прямо до одного человека именно все это точно, но порядок цифр верный. Второй момент, это, собственно говоря, сколько привилось. Мы знаем, сколько выпускают Sinopharm и Sinovac, вот как раз заводы, которые сейчас глобальный альянс по вакцинам Гави подписал Sinopharm и Sinovac соглашение о создании альянса, и как раз называется он COVAX Facility, то есть это альянс, который вакцин, которые могут использоваться взаимозаменяемо, по сути дела. И вот мы знаем, сколько китайские компании могут и готовы поставить, и видим, что это их обещание поставок, оно полностью соответствует тому объему производства, который Китай заявлял и ранее. Ну и, собственно говоря, число привитых. Там все очень просто, потому что китайская статистика, мы можем посмотреть по городам, даже иногда по большим районам города, они друг с другом соревнуются, кто больше привьет. То есть, еще раз говорю, это близко к реальности. Там более 1 100 000 000 человек, как они сейчас называют, плюс-минус. Это реальная статистика. И это еще показывает то, что в Китае-то никаких серьезных новых вспышек нет. Каждый день прибавляется где-то 20-25 человек на весь Китай. И в основном это, так называемые, привезенные случаи, то есть через Гонконг, через Индию, и Китай тщательно охраняет границу. Но вот я хотел бы пояснить, почему столь важно сейчас взаимное признание сертификатов, то, о чем говорит Андрей Иванович Денисов, посол Российской Федерации в Китае. Дело в том, что из-за пандемии у нас серьезно обрушились именно деловые повседневные связи. Хотя, конечно, мы проводим и онлайновые форумы, и наши руководители двух стран встречаются в онлайне. Но понятно, что для бизнеса это очень тяжело. И Китай неоднократно уже рвался в Россию приезжать, но многие китайские, в том числе и лаборатории, врачи, говорили, что это довольно опасно приезжать в Россию, когда здесь идет у нас еще большая вспышка коронавируса. И вот поэтому стал вопрос о взаимном признании сертификатов. Нет, не вакцин, а именно сертификатов. Я думаю, что это будет проведено быстро, но очень важно. Значит, что китайская действительно Sinopharm вакцина рвется на российский рынок. И, на мой взгляд, здесь есть разные мнения по поводу не столько эффективности, сколько необходимости допускать вакцину другой страны на российский рынок. Но я думаю, что вот здесь скорее жест такой доброй воли, дружбы, что Sinopharm, возможно, в дальнейшем Sinovac, будет выходить на российский рынок, но, естественно, в обмен на выход на российских вакцин, наверное, скорее всего, спутник Ви на китайский рынок. То есть это вопрос во многом не только пандемический, сколько вопрос политический.
А правда ли писали, что там были какие-то нормы введены, там проблемы с въездом иностранцев, действительно, именно из-за того, что контроли, что там якобы такие какие-то специальные тесты брали, именно иностранцев обязали тесты, которые ректально проводятся. Это действительно соответствует или это все какие-то байки и шутки?
Вы знаете, это, да, если честно говорить, я об этом читал много, но не знаю ни одного человека, которому бы брали такой тест. Мне кажется, что много началось здесь среди публикаций китайских лабораторий, которые говорили, что ректальный анализ, он значительно быстрее устанавливает, значительно точнее устанавливает наличие коронавируса, и уже это потом, как говорится, экстраполировалось, распространилось на реальность, и говорили, что чуть ли не в каждом аэропорту, в каждой точке въезда в Китае такая вот не очень приятная процедура. На самом деле, большинство людей, которые иностранцев, которые пересекают границу, им берется все стандартным образом, орально или назально, и в этом плане каких-то особых различий нет. Вопрос в другом. Понимаете, Китай немножко по-другому подходит вообще к противостоянию коронавируса, в отличие от России и многих других стран. Китай сразу же объявил, что вопрос борьбы с коронавирусом – это не вопрос борьбы за здоровье, это вопрос борьбы за выживание нации. Поэтому тот, кто приезжает больным, или тот, кто пропускает больных, например, различные карантины, которые пропустили больных, они наносят удар по всей нации. И в этом плане патриотизм здесь как раз сливается с абсолютно такой стандартной медицинской необходимостью. И если почитать даже, что пишут китайцы на форумах, я имею в виду абсолютно не государственных, а форумах таких любительских, мы увидим, что Китай крайне переживает за, если через какой-то город или в каком-то городе возникает вспышка, и многие говорят, что же врачи не усмотрели, что же, куда же смотрят родственники и знакомые, надо было заранее сообщать. То есть, конечно, в Китае немножко по-другому система работает.
И да, получается, что но там есть ли там соцопросы? Вот у нас есть соцопросы, которые говорят о том, сколько процентов россиян готовы прививаться, да, а сколько не готовы. Там получается, что это 60-40, какой-то такой 60 готовы, 40 не готовы. А сейчас еще про подростков Гинзбург заговорил. Тут еще одна волна, да, вопросов уже внутрисемейных, надо ли или не надо ребенка прививать, что как-то отдельно стоит. А вот в Китае, у нас прямо одна минута, правда, досталась. В Китае, я так понимаю, такие вопросы даже не стоят, или они стоят? И там есть уже какое-то общественное мнение, которое изучается, и как бы власти пытаются как-то сочетать свои усилия с этим общественным мнением. Как это там?
Я никогда не слышал, и хотя постоянно знакомлюсь со статистикой, о каких-то всекитайских национальных соцопросах, кто будет прививаться, кто не будет. И не потому, что Китай заставляет всех. Вот действительно другой подход. Обратите внимание, во-первых, в Китае, когда государство еще в январе-феврале объявило о карантине, именно так это называлось, никак не самоизоляция, именно карантин, китайцы во многих городах, где был объявлен карантин, в реальности ушли с улиц. Они реально сидели дома. Нарушители ловили не какие-то патрули, а свои же соседи, которые говорили, так поступать нельзя. И Китай очень быстро понял, что когда из-за большого доверия, кстати, к государству, что когда государство говорит, надо сидеть по домам, потому что дело спасения нации, все садятся дома. И когда Китай сейчас сказал, у нас есть уникальная вакцина, это возможность не просто вам не заболеть, это возможность, чтобы ваше предприятие работало, чтобы не закрывались ваши маленькие кафе, ресторанчики, ваши маленькие предприятия продолжали выпускать продукцию. Китайцы сказали, ну это правильно, потому что иначе мы деньги потеряем. Здесь вот в известной степени прагматичное, крайне прагматичное мышление рядового китайца, оно срабатывает. И я, например, никогда не видел в Китае массовых, то, что мы называем, коронавирусных диссидентов. И слухи о коронавирусе, о том, что это занесли извне или из лаборатории, или что это все на самом деле миф, что никакой пандемии нет, в Китае просто такого не было. Да, власть очень жестко контролирует. Здесь тоже не надо говорить, что все базируется только
Алексей, у нас, к сожалению, сейчас время новостей. Спасибо огромное, что уделили нам столько времени. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, был с нами. Сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, мы продолжаем. Олимпийский комитет России представил сегодня, если вы еще их не знали, наши талисманы нашей команды. Значит, это Мишка-неваляшка и Шапка-кот. Шапка как кот. Если вы хотите посмотреть на это, там они и в анимированном виде, и по-всякому, вы можете зайти на мой телеграм-канал. Кроме того, сегодня я узнала о том, что у Олимпийского комитета России тоже есть свой телеграм-канал, там не очень много подписчиков пока, я думаю, что по мере приближения Олимпиады там будет все больше и больше. Вот. Ну, просто это вот я вас информирую, у нас новые, так сказать, новые герои, которые будут поддерживать, наверное, морально, да, нашу команду и вообще нас. Можете зайти посмотреть, и их создал известный в узких кругах дизайнер по прозвищу Жгун, я не знаю, это его настоящая фамилия или нет, но вообще он очень-очень-очень уважаемый и юмористический такой человек, он был, все эти символы были созданы еще в 19 году при содействии студии Артемия Лебедева, или, может быть, это они и выполняли, не знаю. В общем, они все это окутано, овеяно самыми передовыми смыслами кузницы интернет-контента. Поэтому вот обращаю ваше внимание, зайдите ко мне в Телеграм, посмотрите, и там стикер-паки есть и так далее. Все, чтобы поддерживать наших олимпийцев, которым раздали, вы знаете, им раздали методички, как отвечать на неудобные вопросы. И сегодня весь день наша редакция спрашивала, наша редакция спрашивала у разных уважаемых людей, как они относятся к тому, что вот спортсменам говорят, что говорить. Надо ли их ориентировать, что отвечать по вопросам в связи с Крымом или Донбассом, или еще чем-нибудь про допинг. Ну, я посмотрела, кстати, эти все ответы, они такие довольно нейтральные, что все там, все, спорт вне политики и так далее, мол, не надо нам задавать эти вопросы. И в этой связи, да, в этой связи во всей про олимпийскую сборную вообще мы еще с вами поговорим, наверное, попозже, там еще есть разные там всякие параолимпийская история с одной ногой в Токио, да, с одной ногой в Токио, причастные к теме инвалидности, возмутились и сказали, как же так, паралимпийцы и одной ногой в Токио, это как-то нехорошо звучит, так нельзя, а с другой стороны оказалось, что там руководитель всей этой истории, всего этого проекта, медийного сопровождения, человек, который действительно потерял ногу, ну и он, в общем, с юмором, и все как раз участники этой Олимпиады очень положительно отнеслись именно к такому юмористическому слогану. Но это все однажды мы с вами поговорим, когда уже Олимпиада начнется. А сейчас мы меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Первые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России отправятся в середине августа, сообщает нам «Говорит Москва», радио «Говорит Москва», подписывайтесь. И еще есть, да, и непонятно, как можно планировать, конечно, в такую жару куда-то путешествие в такие дальние жаркие страны. И еще есть новость о том, что жители Подмосковья призвали неделю не жарить шашлыки. Причина – повышенный уровень пожарной опасности. С такой просьбой на брифинге выступил министр экологии региона Андрей Разин. Он напомнил, что для разведения костра в границе участках должны быть организованы специальные места и обеспечена безопасность. И это тоже странно мне показалось, потому что в такую жару, может быть, не очень хочется делать шашлыки или там разводить костер, или огонь, или делать мясо. Но то, что в связи с погодой меня больше всего заинтересовало, это что сегодня российская газета в своей подборке главных, самые важные новости к этому часу, она так называлась, а час был поздний довольно, они перечисляют самые важные там события, и среди них вот что. Сегодня во второй половине дня из-за энергетического напряжения атмосферы образуются мощные облака высотой 10-11 километров. Это, а еще высушенность атмосферы приведет к сухим грозам и зорницам, которые могут увидеть москвичи, пишет российская газета. И мы пригласили побеседовать о том, как меняется погода и насколько это все действительно необычно, кандидата географических наук и основателя школы занимательной гидрометеорологии Леонида Дубейковского. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Меня хорошо слышно?
Да, вас прекрасно слышно. Я напомню нашим слушателям, что они могут писать нам вопросы, задавать свои комментарии, писать на Telegram, говорит Москва-бот, латинскими буквами, а также на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Итак, вообще я хотела, первое, что меня заинтересовало, это вот эти облака. Не так давно серебристые облака наблюдали москвичи, и это было, насколько я поняла, это была на самом деле такая суборбитальная история, это была на самом деле метеоритная пыль, которая подсвечивалась солнцем, и мы ее видели ночью только потому, что она слишком высоко, нестандартно высоко, правильно ли это? И да. вот эта история. Что такое энергетическое напряжение?
Ну, честно говоря, я оставляю это на усмотрение авторов, которые написали про энергетическое напряжение, но по сути процесс, в общем-то, передан правильно. А, да, в действительности сильный прогрев имеется, да, и поэтому, конечно, обычные... На самом деле 10-11 километров – это не так много для мощных кучевых облаков, для кучево-дождевых. Вот. Это обычная высота. Я даже могу напомнить о таком трагическом случае, который произошел в 2006 году, как раз когда произошла трагедия с одним из авиационных рейсов. Это когда самолет летел из, если не ошибаюсь, из Анапы в Пулково. Там произошла ситуация, что они пытались перелететь через кучевые облака, мощные кучево-дождевые облака, на высоте 12-12,5 километров. То есть это, видите, это нормальная высота для наших умеренных широт для летнего сезона. Что хочу добавить, что да, из-за того, что очень низкая влажность, воздух очень сухой, да, в действительности так и есть, что из них могут выпадать осадки, но они просто не достигают поверхности, и поэтому вот это явление называют сухие грозы. Такая же ситуация может наблюдаться и в пустынных районах, где кучево-дождевые облака образуются, но дождя нет, так что все нормально, это, в общем-то, суть механизма была... В статье сказано правильно.
Я хотела вас предупредить о том, что вы меня слышите с небольшой задержкой, поэтому вам просто нужно будет немножечко подождать, прежде чем вы услышите мой вопрос. Не думайте, это на моей, скорее, стороне, наверное, задержка. Вот, у нас тут немного сложная система, поэтому я прошу прощения сразу. Спасибо. То есть вы говорите о том, что вот то, о чем предупреждает российская газета, на фоне вот этой жары, которая держится, да, так долго на наших вот этих средних полосах, везде, и в Петербурге там люди страдают, и в Москве, и повсюду от этой высокой температуры, что это на самом деле не такое уж и необычное явление. Вы нас, наверное, успокоили тем самым. Я напомню, кстати, что любой может сейчас прислать свой вопрос на Telegram, говорит Москобот. Но у меня тогда вопрос касательно, вы как исследователь вот метеорологической обстановки, скажите, пожалуйста, вы знакомы хорошо вот именно с этой нашей зоной, европейской части России, или на самом деле вот такие специалисты, как вы, они хорошо ориентированы по всему, могут комментировать и понимать процессы, происходящие по всему земному шару, потому что они взаимосвязаны?
Ну, я могу сказать так, что если говорить о конкретных ситуациях, конечно, мне лучше известны, поскольку я и работал здесь большую часть времени как метеоролог, это наша центральная Россия, Украина, я на Украине работал. Потом я работал на судах погоды, это, значит, в открытых океанических пространствах, Атлантика, Тихий океан. Но знания все-таки позволяют разбираться в том, что и происходит, допустим, над Америкой, над другими континентами. То есть это все нормально совершенно.
Вот, а тогда объясните про вот этот хит-вейв, который посетил Канаду не так давно, и там люди привыкли жить в холоде, ну, в относительном таком, и 40-градусная и выше даже жара, которая там погубила несколько, как минимум, десятков жизней, я не знаю, на самом деле, может быть, и сотен. Говорит ли это, мы все время живем вот в каком-то предощущении наступления Армагеддона, мне кажется, ну, в том числе все это подпитанное, может быть, и фильмами, какими-то фильмами, катастрофами и так далее. Вам, как человеку, разбирающемуся в вопросе, не кажется ли, что мы действительно стоим на пороге каких-то критических изменений? Я уж не говорю о том, имеет ли человек к этому отношение, но в любом случае, они видны, они есть, или на самом деле на нашем отрезке этого заметить невозможно, на нашем жизненном отрезке или отрезке наблюдений?
Ну, давайте начнем с вопроса про канадскую территорию Канады. Да, это на самом деле вот в конце июня, особенно если не ошибаюсь, кажется, самый жаркий день выпал на 30 июня, это Британская Колумбия, это Ванкувер. И кажется, я сейчас, да, по-моему, городок называется Литтон, в котором отметили температуру прямо под 50 градусов. Если не ошибаюсь, там 49,6 или 80 градусов. Нет, Анастасия, смотрите как. В действительности это связано с таким явлением, которое отмечалось и 100 лет назад, и 50 лет назад, и несколько, там, 10 лет назад. Это так называемый блокирующий антициклон. Это когда над территорией стоит обширный, очень высокий антициклон. Он сопровождается малооблачной погодой. Вот, соответственно, нет никаких ни облачностей, которые хоть немножко облегчают восприятие, и нет осадков. Вот. А другое дело, и то же самое, кстати, у нас сейчас наблюдалось, вот в июне у нас стояла жара, и точно так же вот сейчас мы находимся под таким, ну, не под таким же, а под аналогичным таким синаптическим процессом, вот я говорю, как называется, блокирующий антициклон. Они аналогичны, но другое дело, что по климатическим моделям, которые сейчас уже, в общем-то, расчетные, они предсказывают, что эти явления будут просто более часто повторяться. Если раньше это было довольно редкое событие, то сейчас, вот видите, у нас не прошло и двух недель, и опять мы находимся в такой же жаре. Я говорю в данном случае про центральную Россию. Но говорю, потому что, еще раз повторяю, что само событие, сам процесс, это абсолютно аналогичные. Вот. Мне очень понравился ваш вопрос, заключающийся в том, что можем ли мы оценить с высоты вот нашего, так сказать, жизни, житейского опыта. Да, я хочу честно признаться, что я очень скептически относился к этому, и когда меня раньше, там, ну, несколько лет назад спрашивали, ну как же так, вот я в детстве помню, сугробы были большими. Я говорю, так вы в детстве и маленьким были, наверное. Таким вам и казались, что сугробы очень глубокие и большие. Вот. Но это шутка, конечно. В действительности, все-таки я не отношусь профессионально, я не являюсь профессиональным климатологом, но у меня очень много знакомых, кто продолжает работать, заниматься очень серьезно этой темой, я доверяю этим людям. В общем-то, все говорит о том, что да, это может быть с высокой вероятностью последствий так называемого глобального потепления, которое все-таки вызвано антропогенным фактором.
Ага, вот смотрите, сегодня же, вот сегодняшнюю новость я открываю на ленте, это, сейчас, Китай откроет крупнейший в мире рынок по торговле квотами на выбросы углерода. Заместитель министра экологии и охраны окружающей среды заявил, что в Китае в июле запустят крупнейшую в мире площадку вот по торговле вот этими квотами на выбросы углерода для ограничения парниковых газов в атмосфере. Вот. И, значит, это к вопросу о том, как можно уметь зарабатывать деньги на таких проблемах, но это мы оставим в стороне. Есть при том, я знаю абсолютно точно, климатологи, которые обращают внимание общественности на большие графики, там, которые миллионами, да, лет мы можем исследовать, какие были температуры, поднимая грунт, изучая, да, вот слои и остатки там, распада каких-то газов, да, там, определять, какая была температура. И, в общем, ученые пришли к выводу, что ледниковые периоды посещают Землю, и мы сейчас живем в межледневековье. Предыдущее межледневековье длилось тоже примерно около 8 тысяч лет, а мы сейчас уже живем в межледневековье в таком около 12 тысяч лет, но при этом мы помним, что малый ледниковый период все-таки был, да, и не надо забывать, что Гренландию называли Гренландией, потому что она была, видимо, покрыта зеленью в свое время, а не так, как сейчас там покрыта шапкой льда. И все это меняется бесконечно и прямо на наших глазах. И вот вопрос в том, блокаторы, да, вот это изменение циркуляции воздушных масс, которые мы констатируем, да, и сейчас они будут более частыми, ураганы вот эти вот будут все чаще и чаще. Это, кстати, вопрос о том, нужно ли планировать все-таки установку кондиционера дома. Я думаю, что это вот вы сейчас важную вещь сказали, аргумент в пользу все-таки, если кто плохо переносит. Так вот, не приведет ли, ну, вот по вашему мнению, да, вот такое движение в этом направлении к тому, что однажды все-таки полностью сдвинется обычный нам ход циркуляции воздушных масс и приведет к наступлению нового ледникового периода? Это возможно или нет?
Нет. Смотрите, на самом деле, в действительности, сейчас идет речь о том, что уже сейчас не межледниковье, а, скорее всего, мы должны, если бы сохранялись естественные циклы, то сейчас должен был наступить уже, так сказать, малый ледниковый период. То есть должно было бы быть похолодание. Но все-таки, опять, я опираюсь на данные своих друзей, знакомых, которые всерьез этим занимаются, вот, что антропогенное влияние уже настолько велико, и антропогенное влияние, в первую очередь, то, о чем вы уже сказали, это как раз выбросы углекислого газа в атмосферу, в первую очередь, это основной фактор как раз создают, ведущий к глобальному потеплению антропогенному, что уже он пересиливает даже влияние природных циклов. Вот в чем дело. То есть, к сожалению, ну, я думаю, что это так, что все-таки нас не, мы не должны ждать наступления, близкое наступление ледникового периода, малого ледникового периода.
Значит, у нас наши слушатели пишут нам в эфир, задают свои вопросы через Телеграм, говорит Москобот. У них и у вас, дорогие слушатели, есть такая возможность. Прямо сейчас у нас несколько минут до уже окончания программы осталось с нами Леонид Дубейковский, кандидат географических наук. Мы говорим о климате, о погоде, о том, что вот сухие грозы планируются. Уже даже российская газета об этом пишет, о том, что вот все вот эта вот жара стоит и к чему это все придет. И нам пишет Борис из Ставрополя, я так понимаю, когда, надолго ли такая жара в Ставропольском крае, потому что люди там пишут, что они загибаются. Но это к синоптикам, да, вопрос. Насколько мы понимаем, что можно доверять прогнозам примерно недели на две достоверным или нет, или всего три дня? Как он определить?
Вот как раз у нас сегодняшние условия, и вот именно условия блокирующих таких вот процессов синоптических, они довольно надежны. И я на самом деле для себя так посмотрел, что еще недельку нам придется жить в таких условиях. И, к сожалению, для Бориса в Ставрополье, у них единственное, что все-таки они находятся на периферии этого антициклона. Может быть, у них будет полегче, чем у нас. А у нас, вот перемежаясь такими вот небольшими сухими грозами, но, кстати, я могу сказать, сегодня по северу Московской области прошел дождик все-таки. То есть это была не сухая гроза. Вот. Но давайте надеяться, что через неделю все-таки переломится в лучшую сторону. А возможность прогноза, да, это вот когда идет у нас погода чаще меняется, да, тогда 2-3 дня надежный прогноз можно делать. В сегодняшних условиях можно более-менее говорить о неделе.
А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, скоро можно будет выращивать авокадо на даче. А, это вопрос, скоро ли можно будет выращивать авокадо? Григорий, ну это, может быть, не по адресу вопрос. Вы начинайте. Вы достаньте семечку, налейте водичку в ватку и начинайте проращивать, а там дальше видно будет. Вот. Я так понял, мы спасаемся от ледникового периода. Зачем бороться с выбросами? XMR задаются этим вопросом. И зачем малый ледниковый период, пишет Мебель, чтобы вымереть, что ли? И мастер спрашивает, как влияет солнце? Вот мы, кстати, солнце ничего не сказали, а вот эти вот выбросы, взрывы и так далее, они или активность солнечная, она учитывается вот климатологами либо людьми, вот, которые занимаются метеорологией. Да, и тут же много прикладных всяких вещей, там и навигация, и судовая, и авиационная, там много-много-много увязано сфер жизни человека. Про солнце мы думаем или нет?
Обязательно, конечно. И в первую очередь тут есть так называемые циклы Меланковича, которые связаны с астрономическими и причинами, в первую очередь как раз с солнцем, но все-таки вот активность, солнечная активность, она наносит просто экстремальное воздействие, в первую очередь, на магнитное поле нашей Земли. И, конечно, это может сказываться на погоде. Но предсказания пока это еще нереально. Вот. Ну, я что хочу сказать, что в действительности вот установление такой погоды опасно не только наличием, когда у нас приходит жара. Дело в том, что и это может оказаться, что у нас жара, а где-то в соседнем регионе идут проливные дожди по много-много суток. И это сопровождается катастрофическими ливнями, катастрофическими наводнениями. То есть вот здесь как бы при развитии такого сценария просто возрастает контраст погодных явлений, погодных процессов. Вот что я хочу подчеркнуть. Это не значит, что у нас будет постоянно жара. Это значит то, что она будет сменяться проливными дождями, которые сопровождаются сильным ветром, градом, там, шквалами. То, о чем как раз вы мне, по-моему, даже задавали вопрос в самом начале.
Да, действительно, я задавала вопрос, но просто мне показалось, что я такого никогда не видела. Вот когда в последний раз я даже коротенькое, знаете, так смешно был вот этот вот какой-то ураган, МЧС присылает оповещение, но как-то ты на него вроде бы не смотришь. И я еду забирать ребенка из садика, льет этот дождь, такими вот ощущениями, что от волны просто капля мне, как будто бы я в буре нахожусь, и от волны капли на лобовое стекло капают. Передо мной падает деревце. прямо передо мной, ну, я проезжаю по нему, как бы сверху него, потому что мне надо забрать ребенка из сада, я это сняла случайно на видео, отправила в редакцию и думаю, ну, в телеграм-канал нашим ребятам, чтобы, мол, вот, можете выложить новости города вот сейчас в Москве. А потом они говорят, ну, мы посмотрим. И я потом остановилась, доехав до садика, и посмотрела, сколько видео там с попаданием молнии в электростанцию, с паданием крана в башенах, с падением, да, с тоже деревья там, значит, падают на машины, и эти деревья совершенно не были готовы к тому, что да, будут такие порывы ветра. Это огромный вес, и все это становится очень страшно. Я поняла, что мое видео, конечно, это просто смешная шутка детская по сравнению с тем, что везде, да, было растиражировано. И мне показалось, что раньше такого не было. Но, с другой стороны, телеграммы не было, и телефонов не было сотовых. Поэтому, может, мы и не помним, что такое было когда-то.
Анастасия, вы абсолютно правильно сказали. И я, когда вам говорил, что я был скептиком, это был мой самый-самый главный довод. Я точно так же говорю, ребята, ни у кого не было в руках такого огромного количества фотоаппаратов, телефонов, которые снимают совсем не хуже почти профессиональных хороших аппаратов, и не были мы все связаны интернетом и этими соцсетями. Но все же, под влиянием знаний своих коллег, я все-таки перестал скептиком и разделяю их мнение, что все-таки изменения идут, и вот они как раз принесут нам просто более контрастную погоду.
Все, более контрастную погоду, но это будет означать, что для кого-то это будет ад, а для кого-то это будет тоже ад, потому что те, у кого будет все время дождь, или вы имеете в виду, что в одном и том же месте то дождь, то жара, то дождь, то жара. Просто если это все еще разделится географически, если такое возможно, то это будет плохо.
Это и географически, и во временных рамках то же самое.
Поэтому, в общем, получается, что нам нужно какой-то климат выстраивать в домашних условиях себе, покупать вентиляторы. Кстати, я видела сегодня статистику о том, что выросли продажи кондиционеров на 25%. Естественно, да, на фоне этой жары, но еще это не только жара, но и возвращение, частичное возвращение сотрудников к офисной работе тоже, то есть офисы тоже закупают, и оказывается, что, да, работать в условиях такой жары нельзя, невозможно. Вы знаете, что трудовая инспекция и прочие делали рекомендации, что там при 30 градусах на улице не дольше 15 минут и так далее. Так что вот, будем планировать, да, теперь тогда оборонительные сооружения какие-то внутри домов устраивать, да? Спасибо вам
Анастасия.
Большое. Леонид Дубейковский, кандидат географических наук. Ну, не удалось нам дослушать возражение нашего сегодняшнего гостя. Мы его обязательно еще пригласим и расспросим, и накопим вопросы, потому что я думаю, что это еще не конец с историей изменчивости климата, да, мы обязательно это еще обсудим. Я напоминаю, у нас был кандидат географических наук Леонид Дубейковский, основатель школы занимательной гидрометеорологии. А я, Анастасия Аношко, была с вами весь этот час. Услышимся с вами завтра ровно в 20 часов и 6 минут. Всем пока.